Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 30 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость, эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар. Таймур, добрый день.
Здравствуйте.
Первым делом я хотел бы, чтобы вы попытались объяснить, если такое возможно, вот с вашей точки зрения, со вчерашним самолетом, который на Кипре в итоге приземлился, что это было?
Угон.
Это угон, за которым надо искать какие-то, ну, я не знаю, какие-то течения, какие-то изменения того, что происходит в том регионе? Или это действительно абсолютно бытовая штучка?
Да нет, ну, идиот, взял и угнал самолет. Бытовая штучка, то есть не надо здесь искать. Безусловно, с утра все вчера подозревали, ну,
да,
все стандартные ситуации, да, которые происходят вот с угонами самолета, тем более в том регионе, да, вот горящим, там, ИГИЛ, джихадист какой-нибудь, ну, оказался просто идиот, он даже не сумасшедший.
Понимаете, тогда возникает следующий вопрос. Я специально посмотрел все комментарии в этой связи, которые появились,
так.
И буквально везде говорится, что этот угон, по сути, поставил крест на мечтах о том, что мы поедем отдыхать в Египет в ближайший год.
Значит, Ну, самый главный комментарий вы не посмотрели, который я вчера утром еще дал. То, что вполне вероятно, это человек, у которого есть какие-то ментальные проблемы. Часов там было в районе 10 утра. Потому что не похоже ни на что. Ну, просто банально. Я за ситуацией следил с Кипра. Я с Египтом даже не связывался. Сразу позвонил на Кипр. И мне один хороший человек вещал посекундно, что происходит между этими безопасниками и командиром корабля. Поэтому я и пришел к такому выводу. Но, знаете, давайте так. Вот то, что вы сказали, то, что там мечты... Ну, давайте так. Вот есть у нас люди, у которых в одном месте там вода не держится.
Да.
Они высокопоставленные, некоторые из них. Один из них вообще, там, член Совета Федерации, господин Клинцевич, тут же взял, он, видимо, не слушает и не читает комментарии, как мы с вами, а сделал какие-то свои умозаключения и просто подвел такую черту, поставил крест и сказал, нет, невозможно вообще вести какие-либо разговоры о возврате там, полетов в Египет. Мало того, у нас там есть у нас запрет на чартеры и запрет на регулярные рейсы. И я сразу задумался. То есть человек... Определенно, это он уже второй раз делает. Сначала, я помню, я с ним был на одном ток-шоу на госканале, где он просто вот так нагло взял и оскорбил всех египтян. Ну, грубо говоря, он, я не могу процитировать, но он сказал то, что у этих людей, то есть они, эти люди вообще ментально отсталые, они точно не могут вообще подойти к этой аппаратуре, которая сканирует, да, вот эти вот наши вещи, когда досмотровое оборудование правильно называется. Я ему, конечно, отпарировал потом, он, может быть, даже удивился, но я ему сильно посмотрел в глазки. Я не понял, этот человек расист, вот на мой взгляд, он расист. Вчера он просто проявил свой расизм в отношении египтян, нарушил пару статей Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ну, в этот момент всегда можно сказать, что речь шла не о египтянах, как
нет,
о нации.
Нет, о египтянах.
О гражданах
Египта. А я вам объясню, очень просто. Значит, если он говорит «с вами», то есть это он мне тоже говорит, а я наполовину египтянин, он мне говорит «с вами», там, не будем расшифровывать, что у него в голове предположения какие. Вообще не о чем разговаривать. Вы такие-то сякие, и не хочу даже продолжать, сейчас эмоции пойдут. Угу. Знаете, почему эмоции? Потому что Клинцевич там, потом еще там один известный депутат, тоже звезда ток-шоу всех, Железняк, Калашников, они все потом присоединились к этому. То есть это как это? Это что за двойные стандарты? То есть я думаю, они... То есть даже невзирая на то, что они уже понимали, что там нет никакой бомбы, они продолжают талдычить вот одно и то же. Вот это. Что-то за двойные стандарты.
Нет,
такие.
Подождите.
Я не понял. Знаете,
него...
египтяне...
Нет, мы же на данный момент понимаем,
я вам поясню,
да?
Просто. Вот давайте. Египет, дружественная страна, да? Угу. Вот эти вот египтяне, добрые хомячки, которых мы там встречаем на курортах. Они все... То есть это потрясение. То есть как это вы... Это Россия, это наш друг. А игиловцы всякие, бородатые там ребята с гор синайских, все в ладоши хлопают. О, там русский медведь, большой брат, большой друг, больше не друг египтянам. На кого Клинцевич работает в этом плане, не знаю.
Но смотрите, то есть вот на данный момент, когда мы уже более-менее понимаем, что это какая-то вот, ну, что-то произошло с конкретным человеком, да? Но в любом случае...
С кем, с Клинцевичем?
Да нет, мы сейчас говорим о том, который на Кипре. Который на 8 суток пока, а потом, видимо, будет дольше. Нет, но мы же понимаем, что он зашел на этот самолет с неким подобием.
Его досмотрели.
Так.
Значит, кто не верит, я сегодня в Твиттере у себя на страничке выложил ролики. То есть некое подобие
пояса уже ушло?
Нет, это был медицинский пояс у него. И все. Ну, медицинский пояс. Ну, хорошо, представь ситуацию. Ну, вот если мы с вами, вот оба пилота, да, к нам подходит стюардесса и говорит, там у нас чудик на 38К, говорит, что у него пояс смертника, едем на Кипр. Наши действия какие? Мы по инструкции едем на Кипр. Ну, и заодно и проветримся, если что не так. Вот, собственно, что и сделали. Все абсолютно все правильно. У него не было ничего с собой.
Эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар сегодня с нами в программе «Иностранцы». Прямой эфир. Можно по телефону звонить, можно писать на СМС-портал. И теперь можно писать на тот же номер в Телеграм. Можно писать через сайт говоритмосква.ру. Можно через Твиттер писать. Вот 692-й все-таки спрашивает. Вот учитывая то, что говорили в том числе. И даже Клинцевич. Но ведь не только Клинцевич. Эта ситуация может сорвать курортный сезон, с вашей точки зрения?
Не должно. То есть я не понимаю, вопрос выеденного яйца не стоит. Все самолеты летают. Я до сих пор не понимаю, почему российские самолеты не летают.
Но...
Не знаю. Я не понимаю, почему египетским авиалиниям запрещено перевозить. Там Москва-Каир
рейс закрыт. То есть вы не понимаете вопросов безопасности?
Нет, я понимаю вопросы безопасности.
С тем, что произошло важно. С самолетом над Синаем, да, в апреле обещали.
Нет, но с катастрофой, катастрофа да. произошла. Я хочу, чтобы все услышали, потому что это единственная катастрофа там такого рода. И это направленный теракт, направленный, я трижды подчеркиваю, против России. Да хоть ты, я не знаю, там все колючей проволокой обмотай. Всегда можно найти брешь. Вот это направленный теракт был против России. Но это точно не ставит под сомнение системы безопасности в аэропорту. Регламенты, может быть, можно подтянуть. Но они все сертифицированы. Так же, как и московские все аэропорты, там, воронежские.
Ну, Таймур, вы разве не видели разницы между системой безопасности в московских аэропортах? Ну, вот, к примеру, даже...
Ну, разница...
Понятно, что там
разница
легче.
Разница в одном. При входе
да.
В египетском аэропорту нету досмотрового оборудования. То есть ты заходишь, оформляешься...
Но потом... это не только в Египте.
Да это везде так. Я просто опять вот к нашим гениям, да, политикам или государственным деятелям, которые вот позволяют себе такие фривольные заявления... Вот у нас Париж, теракт, да, у нас Брюссель. Ну, давайте сейчас все остановим, авиасообщение, там, запретим им сюда летать, нам туда летать. Почему нет-то? В чем проблема? Что за двойные стандарты? И, какие, собственно, вот это вот требования, хотелось бы узнать, вот, предъявляются? И что там не исполняется? Есть полная непрозрачность. Причем египтяне, я тут была недавно встреча МИДа Лаврова и МИДа вот этого египетского. Я специально поехал, меня пригласили на брифинг в дом посла, поехал посмотреть в глаза вот этому египетскому министру иностранных дел. Я понял, он чуть-чуть потерян в этом вопросе. Он наверное, сам не очень понимает, то есть от кого зависит возврат авиарейсов.
Но вы вообще не понимаете, от кого зависит возврат авиарейса?
От президента Путина.
То есть он лично должен принимать такое решение?
Ну, не от Клинцевича же. Просто не дай бог, чтобы такие люди принимали у нас решения в стране.
7373-94,8, телефон прямого эфира. Но все-таки в апреле, только в апреле ведь решат, что на самом деле было с этой авиакатастрофой. Может быть, тогда хотя бы до этого времени казалось бы разумным.
Нет, с авиакатастрофой летать. Понятно. То есть нам же генерал Бортников рассказал, что это был теракт, была закладка. То есть как ее заложили и что? Ну, нам от этого легче станет. То есть вот у нас есть ФСБ. Там ребята разбираются, идет следствие. Но они к чему-то, наверное, придут, и надеюсь, они когда-нибудь поймают и накажут.
Ну и когда будет принято решение, когда будет понятно, как эта закладка была сделана. А вдруг там есть действительно какие-то определенные проблемы с системой безопасности в аэропорту?
Ну давайте тогда закроем вылеты... вообще полеты российских авиакомпаний всех, потому что это, еще раз подчеркиваю, направлена атака против Российской Федерации, против россиян. против российского борта, что если там смогли реализовать, здесь нельзя реализовать, что ли, такое? Что не, никто никогда не слышал о внедрении в систему безопасности?
Вот смотрите, Никита,
в разрыв
например,
ее.
Да я понимаю, но Никита, например, пишет, но в самолете 250 человек. Вот одним терактом убивают несколько сот человек. Значит, надо минимизировать риски.
Безусловно.
Значит, нужно разрешать только, когда минимальными будут риски, хотя бы вот на уровне этой системы. Или они оставались минимальными и на следующий день после теракта?
Слушайте, ну, вот если бы я видел документ под названием «Рекомендованные меры египтянам», да, вот от нас, от России рекомендованные mm-hmm. меры египтянам, я бы, может, прокомментировал, то в чем суть, где, на, где найдена брешь. Но когда египтяне заявляют, ребят, у нас все в порядке, вот, пожалуйста, инспектируйте, смотрите, мы слышим, а вы тоже слышали, что инспекция была, вроде все нормально. Где кроется вот этот, где этот тумблер, да, который, переключатель, который говорит, ну ладно, окей, полетели. Я вот не знаю. Другие авиакомпании спокойно летают, и ничего такого не происходит.
Ну, вот тот
же... Я могу отметить, да. что после того, вот той катастрофы в Каирском аэропорту, например, вот я летел в этот раз эконом-классом, я теперь через Стамбул летаю. Кстати, мне даже больше понравилось, чем прямой рейс. К сожалению, там часа два теряешь, но вкуснее кормежка и вообще сервис у турков лучше, чем у египтян или в Аэрофлоте. Так вот...
Вы понимаете, да, что вы сейчас сделали? Вы говорили о том, что турки — это хорошо.
Да, да, очень хорошо. Турецкие авиалинии вообще рекомендую всем. И вообще одни из самых лучших, я считаю. Так вот, о чем я говорил? А, про Каирский аэропорт. Да-да. Вот там я проторчал, вместо того, чтобы там минут 40 на досмотре, на эконом-классе, на бизнесе там побыстрее, на эконом-классе, то там час 20 где-то досматривали. То есть трясут так, что... Ой-ой-ой, как.
Ну вот когда 692-й пишет...
Я видел с двух каких-то турков носки аж сняли.
Так вот, 692-й пишет, а если сотни тысяч граждан России полетят, они обязаны ведь гарантировать безопасность, а вот смогут ли?
Ну, раньше как-то могли.
Ну, так раньше и время было другое.
Простите.
Раньше не было сирийской кампании. Да? Раньше не было вот того, что происходит сейчас с этим запрещенным в России исламским государством.
Да, да. Ну, да.
Да.
Да, только с исламским государством было все. Это вот сколько они существуют, это было. Была Чечня и чеченская война, война была. Все было. А что, египтяне не поддерживали чеченцев, которые против... федерального центра воевали, поддерживали. Многие. И что, кто-то взрывал самолеты?
7373948. Я попрошу вас надеть наушники. А наши слушатели к нам присоединяются. С нами сегодня эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар. Вы можете набирать номер 7373948. Один из звонков уже есть. Сейчас слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вась. Вопрос к уважаемому гостю. Спасибо за позицию по отношению к некоторым представителям Совета Федерации, я полностью согласен. А вопрос так, кажется вам, что эта взаимосвязь, прежде всего, по опасности терроризма, связана с тем, кто назначен послом Соединенных Штатов сейчас в Египте. Да, кстати, кто это он сейчас? Не Роберт Форд, случайно, который был послом и в Сирии, и в Ираке до известных событий. И второй вопрос. Не кажется ли вам, что сейчас в России на грани фобии боязнь летать в ту или иную страну, если брать критерии Израиля, то не каждому россиянину продадут билет, учитывая то, что будет анализироваться его прошлое досье перед тем полетом, куда он, перед тем полетом в ту или иную страну, куда он стремится улететь. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Вы знаете, да, спасибо вам большое. Вы знаете, вот сама форма, которая введена, придумана американцами заранее, потом уже европейцами, у Израиля это есть, заранее предоставлять данные о самом себе при оформлении визы, при приобретении билета. Ничего плохого в этом я не вижу. Наверное, ну, когда мы садимся в самолет, в автобус, как-то вот, где мы коллективно, да, в чем-то вместе участвуем, было бы хорошо понимать, что, в общем-то, все чистенькие, то есть таких грешков не водится. Как вот за этим идиотом, который угнал самолет, ведь я сам не знал, я сегодня утром, просматривая египетский YouTube, набрел на очень интересный репортаж, оказывается, в котором говорится, что этот парень 18 лет назад намеревался ливийский лайнер угнать. То есть там человек особо отличившийся. Ну, не значит, я не знаю, вот допускать таких на борт самолета, не допускать, ну, шутник.
Но это же каждый так. самолет надо проверять.
Ну, наверное, надо. По поводу посла в Египте я не хочу комментировать пока ничего. там, просто по одной простой причине. Я не знаю, то есть какое влияние на сегодня посол США оказывает на египетскую власть. Я просто не знаю, не хочу умничать. Я, конечно, смогу удариться в анализ, но не тот формат передач, мало времени. Раньше посол, там дама была такая оригинальная, она всегда вмешивалась во все дела внутренние страны.
Одно дело, подождите, нет, одно дело пытаться вмешиваться.
Ну, вмешиваться непросто. Американцы вмешивались, и многие чем подруливали, мягко говоря. Но, не будем забывать, что это благодаря американцам братья-мусульмане получили 20% в парламенте Египта. Так что Америка страна влиятельная, очень сильная, уважаемая. Где-то ее надо слушаться, где-то надо как-то вот уметь лавировать.
Значит, 207-й спорит с вами в том смысле, что ведь египтяне не признавали сам факт теракта, что говорите о предотвращении?
Не признавали. Египтяне не признавали не то чтобы сам факт теракта, а любые выводы о причинах катастрофы, потому что работала комиссия. То есть это официальная позиция властей, официальная позиция комиссии. Есть комиссия, она работает. Пока там будет расследование закончено, будет там потом какое-то определение тому, что случилось. Вот почему они уходили. Но, безусловно, многие склонялись к тому, что да, это или ракетой. Потом, когда выяснили, какая высота, нет ракеты, вряд ли достало бы, наверное, все-таки бомбу.
Но окончательные итоги-то будут в апреле, значит, разумно до апреля как минимум не возвращаться к вопросу регулярных перелетов?
Не знаю. Нет, не думаю. Я думаю, если после проведения инспекции найдена брешь, ну что, мы не должны пользоваться наземным пассажирским транспортом, что ли? У нас сколько взрывов, терактов было на пассажирском транспорте?
Вчера вспоминали теракты в метро.
Я вообще, да. Нам что, не пользоваться? Да нет, пользоваться.
Таймур Двидар с нами сегодня. Это программа «Иностранцы». Срочные сообщения приходят, и поэтому, а так как мы говорим не только и не столько о Египте, а о целом регионе, Асад вот сейчас делает заявление. Он считает, что большинство курдов хотят жить в единой Сирии, не при федерации. То есть он считает, что федерализация в Сирии невозможна, страна слишком маленькая. Вот до этого заявления Асада...
Я тоже так считаю.
Да, но до этого заявления Асада говорили о том, что ну есть какой-то, хоть какой-то вариант решения
нет,
проблемы за счет федерализации.
Смотрите, автономия и федеральное образование — две разные вещи.
Конечно.
Вот автономия, я не думаю, что кто-то будет там возражать, потому что у этих людей есть заслуги на земле сейчас. Они сильные просто на земле. Вот сейчас, в данный момент конкретно. Но, зная сирийских курдов, ну, не как некоторые эксперты, да, уважаемые, которые даже сюда приходят, чуть ли не всех знают. Я знаю там 5-6 человек, ну, таких авторитетных ребят, здесь, в Москве. То есть у них нет какого-то там фанатизма по поводу федерализации или там объединения с Ираком. Хотелось бы, но они не идиоты, они понимают, что это невозможно. Хотя, по факту, в Ираке Курдистан независимый. Со своим флагом, там, другая страна, Ирак все стерли с лица земли, как государство, там, княжества всякие. А у сирийцев рано говорить о федерализации. Я знаю, что я плохие вещи говорю, потому что господин Лавров, он заявляет о том, что должна быть. Но это не Донбасс. То есть Сирия всегда жила, вот там все жили вместе, без всяких таких анклавов или федерализации. Единая Сирия. Граждане Сирии никогда раньше не делили друг с другом территории. Единственное, был там конфликт с алавитами. Уж сильно они всех достали. То есть меньшинство, которое задолбало большинство. Но не задолбало оно своим там верой или там своим мировоззрением, а то, что они заняли все ключевые, почти все ключевые посты во власти и в бизнесе. Вот
вы
почему.
Вот только что сказали, что, мол, это не Донбасс. А там, значит, федерализация возможно.
Нет, это я по аналогии сказал. Я сейчас не говорю ни да, ни нет.
А просто в этот же момент, вы же понимаете,
потому что как один из способов урегулирования конфликта, в котором участвует Россия, в Минске и так далее, то есть один или там ключевой тезис, это все-таки федерализация в Украине. На мой взгляд, при сложившейся ситуации, то есть когда русские воюют с русскими внутри Украины, потому что я знаю, кто такие украинцы, те же русские люди, да. Uh-huh. Ну, хорошо, если у них вот такая ситуация, они уже не договорятся, или эта кровь непростительна там, на протяжении там, 5-6-10 поколений, ну, пусть будет федерализация, но в едином государстве в Украине. России невыгодно, чтобы Украина была раздроблена. России выгодно, чтобы Украина была целым государством, но с правильным режимом в Киеве.
То есть конфликт в Сирии не столь глубок во времени?
Не понял.
Ну, вот вы говорите, глубокая мысль. Нет, подождите, вы только что говорили, что они так много лет между собой, там, русские с русскими внутри Украины, да, пусть будет федерализация. А здесь, в Сирии, такого не было. Внутри Сирии люди...
Нет, я понял. Нет, ну, внутри Сирии, конечно, все...
Или все-таки это размеры страны.
Друг друга покрошили крайне, крайне сильно, но все-таки менталитет такой у людей. Вот смотри, поверьте мне, они отходчивые. Они не настолько злые люди. Сирийцы тоже хомячки в плане доброты. Померятся. Померятся. Корень зла... то в том, кто ответственен за эту беду, которая там произошла. То есть я не хочу, просто чтобы не было иллюзий, то, что Асад это святой, святоши какой-то. Это благодаря ему полыхнуло это все. Конечно же, воспользовались хитрецы вот этой искрой, он среагировал агрессивно на людей. Там быстренько вмешались силы, которые подпитали вот, и разожгли огонь. Но этот человек ответственен за то, что там происходит.
Про ответственных людей. Вот еще одно. Как вы объясняете то, что происходит сейчас вокруг Пальмиры?
Когда... А что происходит? Ну, там освободили сирийцы.
Освободили, да. Но теперь Россия разочарована позицией Запада, который блокирует в Совете Безопасности ООН заявление по Пальмире.
Я слышал, Мария Захаровна. Если был бы там, я спросил, а чем конкретно, Мария? Вот вы разочарованы.
Нет, ну как, западные государства блокируют заявление по Пальмире. То есть
что даже... блокируют? Держат кого-то за руки в смирительной рубашке?
Нет, ну Совет Безопасности, он любое заявление должен принимать так, чтобы никакого вето не было.
Не, простите, а какое заявление по Пальмире? Что за решение по Пальмире?
То есть мы тогда должны сначала услышать это заявление, прежде чем пытаться понять, что происходит.
Да, я просто не понимаю, что там в ООН надо протащить или в Совбезе по Пальмире, я не понимаю.
Хорошо, участие России в сирийской кампании... Нет,
то есть вы же говорите о том, нас не похвалили, правильно? Обида.
По сути, да.
Ну не похвалили, а зачем? Вот Россия великая страна, я не перестаю об этом говорить. Да, нам далеко там до США, до ее мощи, но и мы далеки до Советского Союза. Но хотелось бы, да, мы стремимся. У нас вот эти, назовем так, открыто абсолютно у нас имперское мышление. Мы хотим быть большими. Мы никогда не привыкнем быть маленькой там страной какой-то занюханной.
Мировой памятник, мировая святыня Пальмира освобождена
это.
Благодаря
Россия
нам.
Сделала. Это да. Россия не та страна, не то государство, которое нуждается в чьей-то похвале.
Ну разве вы не видите, что нуждается?
Нет, не вижу. Ну нифига себе. То есть, простите, ну, огромный парень под названием Россия пошел, помог там слабому, там наподдавал еще кому-то. Вот он. Его и так все видят, что нужно. Дифирамбы петь. Я думаю, надо проехать и дальше завоевывать авторитет. Причем, если на Западе молчат, так на Ближнем Востоке надо попробовать его завоевать.
Как это можно сделать?
А это, наверное, другая должна быть передача, потому что у нас через 2 минуты заканчивается эфир. Потому что заявления, которые делаются в Москве, есть такая иллюзия, да, когда мы смотрим телевизор, смотрим ток-шоу вот эти вот смешные, где все орут друг на друга. Вроде все умные люди, но никому сказать не дают. То есть поэтому мысль-то и не течет, и не льется. Россияне думают, вот они, то есть у них есть такое представление, что о нас хорошее впечатление формируется где-то там за пределами страны. Ну,
или должно формироваться.
Не-не-не, так думают, что формируется, ну, потому что смотришь интуитивно, посмотри, вот этот сказал, вот мы Россия, мы мощь, мы сильны, мы там богаты и прочее, но там-то об этом не знают, потому что мы не доносим эту информацию. Потому что нету образа России. Раньше был образ Советского Союза в сознании. Когда ты называешь СССР, да, на английском или на арабском, Россия, сразу возникает определенный образ у тех людей. А сейчас, если назовешь, какой образ возникает? Вот пусть будет Пальмира, пусть будет поддержка Сирии. Хоть что-то.
Таймур Двидар, эксперт по Ближнему Востоку, был сегодня в программе «Иностранцы». Таймур, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам за приглашение.